Косачевский у аппарата.
На проводе Борин. Леонид Борисович, извините, ради бога, за беспокойство, но только что приказчик ювелира Глазукова, Филимонов, принес табакерку работы Позье. Хозяин поручил ему починить, крапаны испорчены. Вот я и решил. Эта табакерка числится в описи драгоценности алмазного фонда.
Сколько сейчас времени?
Час ночи. Я послал за вами автомобиль.
Я ехал по ночной Москве и опять вспоминал лекцию, прочитанную мне нашим экспертом.
Табакерка работы Позье, уважаемый Леонид Борисович, принадлежавшая Елизавете Петровне, представляет собой большую ценность. В XVIII веке табак нюхали бочары, императоры, священники и воины. По табакерке можно было судить об имущественном положении ее владельца, о сословии, к которому он принадлежал, и даже о древности его рода. К каждому костюму полагалась особая табакерка. Не отставала от моды Елизавета Петровна. Ее коллекция считалась одной из лучших в Европе. А табакерка работы Позье являлась жемчужиной всего этого собрания.
Когда я приехал в центр розыск, в дежурке, помимо Борина и приказчика Филимонова, уже сидел наш эксперт Лев Самойлович, которого, так же, как и меня, вытащили из постели. Знаменитая табакерка была сделана в форме рога изобилия и густо усыпана драгоценными камнями. В центре табакерки на овальном фарфоровом медальоне была изображена в облике Минервы ее владелица, императрица Елизавета Петровна. В шлеме, в голубом плаще она восседала на пышных, как перины, облаках, которые явно прогибались под ее тяжестью. Императрица улыбалась. Не в пример мне, она все умела воспринимать с улыбкой. Хороший был характер у Елизаветы.
А открывается она очень даже просто и песенку играет. Вот на этот бриллиантик пальчиком нажать надо. О!
Действительно Позье, Лев Самойлович.
Вне всякого сомнения. Эта табакерка числится в описи сокровищ фонда, если не ошибаюсь, за номером 7. Если вам потребуется письменное заключение, я к вашим услугам. Но желательно, конечно, чтобы это было днем. Ночью я предпочитаю спать.
Я тоже.
Если я вам больше не нужен, то разрешите откланяться.
Всего доброго. Вас отвезут домой на автомобиле.
Благодарю вас.
Умелец был этот Позье. Все превзошел.
Филимонов, посидите, покуда в коридоре, любезнейший.
Нам что? Можем и в коридоре.
Так что же будем делать, а, Петр Петрович?
Большой, конечно, соблазн обыск провести у Глазукова. Ведь не исключено, что все сокровища фонда у него в сейфе лежат. Тогда мы одним ударом дело заканчиваем. Но риск велик. И Глазукова можем спугнуть, и Кустаря. Тогда все насмарку. Вам решать, Леонид Борисович. Как прикажете.
Да. А какой в сейфе ювелира замок?
Система Гоббса. Надежный замок.
Надежный. Но, видимо, и такие замки иногда портятся.
Бывает.
Так вот, надо, чтобы замок в сейфе Глазукова испортился. А слесаре, который его исправит, мы позаботимся.
Хотите ознакомиться с содержимым сейфа?
Другого выхода у нас нет, Петр Петрович. А табакерку Глазукову пока верните.
Угу.
Пусть только приказчик не забудет починить крапаны. Проверка ценностей, хранящихся в сейфе, была организована настолько умело, что Глазукову и в голову не пришло, что приглашенный его приказчиком слесарь слесарит лишь в свободное от основных обязанностей время, а сам приказчик получил дубликаты ключей от сейфа. Не узнал он, разумеется, и о том, что нашему эксперту, который по ночам предпочитал спать, пришлось вторично отказаться от этой привычки. Увы, ценности из сейфа мы могли показать ему только ночью. К утру они вновь с помощью того же приказчика оказались на прежнем месте.
Таким образом, уважаемый Леонид Борисович, как видно из моего заключения, кроме табакерки работы Позье, все остальное никакого отношения к ценностям алмазного фонда не имеет.
Вижу, да. Но у вас тут отмечены три шкатулки лиморской эмали 15 века.
Да, да.
8 гем, в том числе гемы кентавры Вакханки, работы придворного резчика Людовика 15-го Жака Гюэда.
Угу, да, да.
10 златников великого князя Владимира Равноапостольского и 5 золотых монет Дмитрия Донского.
Совершенно справедливо. Все эти вещи представляют громадную ценность. Перед войной они экспонировались в Музее изящных искусств Харьковского университета.
Ага. А как и когда они оттуда исчезли?
Этим вопросом занимался я, Леонид Борисович. Я сегодня с утра был в Народном комиссариате художественно-исторических имуществ.
Тогда не смею вас задерживать, Лев Самойлович. Отсыпайтесь.
Спасибо. До свидания.
Слушаю вас, Петр Петрович.
Во время наступления белых на Харьков в мае 19 года для экспонатов музея был выделен специальный вагон. В районе Белгорода эшелон подвергся нападению неизвестной банды. Коллекция музея была начисто разграблена. Больше этих ценностей никто не видел.
Ну, почему же никто? Я видел.
Вы?
Я, Петр Петрович, я видел и даже в руках держал. В том же 19-м.
Товарищи повстанцы! Революционной армии батьки Махно! Нам говорят наши командиры, что приказы надо выполнять! Верно говорят! Надо! А только тогда надо, когда те приказы на трезвую голову приказываются! А ежели на пьяную, ежели командир пропил не только портки, но и совесть!
Косачевский?
Конечно! Ты как здесь? Давненько мы с тобой не виделись. Пожалуй, с того времени, как тебя изгнали из семинария.
Что, приехал батьку за советскую власть агитировать?
Ну, а ты что здесь делаешь?
В культотделе я. Атеистической пропагандой занимаюсь. Только не как вы, не на словах. У нас пропаганда действием.
Да? Это как же?
Иконы в костер... Папа к стенке.
Ну, понятно. В общем, сеешь разумное, доброе, вечное, да?
А ты не зубоскаль, Косачевский, не надо. Думаешь, я не понимаю, что людям нужен Бог? Понимаю. Вот мы и сделаем Богом освобожденной России, а затем и всего мира красоту.
Ну да, всемирный культ красоты.
Да, искусство превратится в религию, а его деятели в иерархов новой церкви. Мы создадим всемирный храм искусств, где станут молиться на полотна Рафаэля, Рубенса и Тициана. Мы туда свезем шедевры скульптуры и живописи из музеев Брюсселя, Вены, Парижа, Дрездена, Петербурга и Мадрида. Не все, конечно. Все, что связано с библейскими или евангелическими сюжетами, мы уничтожим. Перед всемирным храмом искусств будут пылать костры, в которых превратятся в золу и пепел тысячелетние заблуждения человечества.
Ну, стой, погоди, погоди, Кореч, но это ведь, так сказать, будущее?
Нет, нет, Казачевский. Настоящее. Основы Всемирного храма искусств уже закладываются здесь, в Гуляйполе. Сюда по указанию культотдела свозится произведение ювелирного искусства, живописи и скульптуры. На наших складах уже не хватает места, но скоро нам выделят дополнительное помещение. А этот искупительный огонь будет пылать, 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 пока не охватит весь мир.
А этот Корейша был психически нормален?
Не уверен. Но меня интересует не столько этот, сколько другой вопрос. Каким образом экспонаты Музея изящных искусств Харьковского университета перекочевали из культотдела армии Махно в Москву и очутились вместо Всемирного храма искусства, который собирался воздвигнуть Корейша, в сейфе Глазукова?
Но предполагать можно всякое.
Да, да, вот именно.
И еще одна новость.
Ну, надеюсь, что хорошая?
Весьма. Вы оказались правы. Муратов решил предупредить Эггерт о грозящей опасности. И нам удалось установить ее место пребывания.
Ах, молодец, старик. Молодец. Я чувствовал, что он не подведет центр розыск. А где же она живет?
У сестры. Здесь недалеко, в Шереметьевском переулке. Прикажете доставить?
А, нет, 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 нет. Не будем спешить, Петр Петрович. Главное, чтобы она не скрылась.
Не упустим.
Вот и хорошо. А с допросом подождем. А на следующий день в Москву из Петрограда вернулся Сухов. Всего за неделю он ухитрился собрать весьма обширный и важный материал, которому предстояло сыграть существенную роль в распутывании некоторых узлов и узелков этого трудоемкого дела.
Так вот, как оно оборачивается, Леонид Борисович. Эггерт, оказывается, была невестой Олега Месмера. Он из-за нее и в отставку вышел, и в монастырь потом подался.
Так, ну, подробнее, пожалуйста.
Елена Эггерт – дочь придворного парикмахера Поля Эггерта. Ему покровительствовала сестра царицы, Елизавета.
А когда же Эггерт познакомилась с Олегом Месмером?
Видимо, в 1911 году. Во всяком случае, в этом году Олег Месмер, он был тогда полковым адъютантом лейб-гвардии гусарского полка, подал в отставку и обручился с ней. А за неделю до свадьбы Эггерт сбежала от жениха с его приятелем, штаб-ротмистром Винокуровым.
Да, просто роман в духе графа Селиаса.
Вот они тогда поехали в Варшаву, а в Варшаве Винокуров увлекся певицей, некой Вандой Ясинской. Ну, на том все и кончилось.
Олег Месмер постригся в монахи, а Эггерт уехала в Тобольск.
Совершенно верно. В ней тогда приняла участие сестра царицы и пристроила ее домоправительницей у тобольского губернатора.
А после того, как у Эггерт оказались ценности алмазного фонда, она навещала своего бывшего жениха в Валаамском монастыре?
Да. Последний раз она там появилась в конце марта 1918 года.
Одна появилась?
Нет. Свидетели утверждают, что ее сопровождал какой-то господин в партикулярном платье.
Ага. Уж не галицкими случаями?
Нет.
Ротмистр Винокуров?
Никак нет. Винокурова на Валааме знают. Кто-то другой. Они тогда остановились в монастырской больнице и подолгу беседовали с Олегом Месмером. А затем Месмер покинул монастырь.
Увезя с собой на Урал ценности фонда.
чем дело?
Убит ювелир Глазуков, Леонид Борисович. Из сейфа похищена табакерка и экспонаты Харьковского музея изящных искусств. Мне только что телефонировал с поста наружного наблюдения агент второго разряда Прозоров.
Что ж, выходит, убили под бдительной охраной нашего наружного наблюдения?
Нет, Прозоров не виноват. Его обязанностью было следить, не появится ли в доме кустарь. Инструкция?
Разве инструкция предусматривала убийство человека, за домом которого следят работники милиции? В доме во время убийства никого не было?
Никого. Кухарка на ночь к себе уехала. Приказчик пораньше отпросился. Он всю ночь на свадьбе у племянника гулял. Он, кстати, здесь. Филимонов!
Я здесь. Здесь слушаюсь.
Вы в какое время обычно приходили к Глазукову?
К Анатолию Федоровичу.
Да-да, к хозяину.
Как положено.
Ну, а как положено?
С позаранку положено. К 7, значит.
Сегодня, выходит, запоздали?
К Анатолию Федоровичу.
К нему самому, к Анатолию Федоровичу, ну?
Выходит, запоздал.
А почему?
Потому что, если вы меня в чем подозреваете, то напрасно. Бог свидетель.
Да я вас не подозреваю, а спрашиваю, почему сегодня вы явились к хозяину позднее, чем обычно?
Гулял я нынче ночью.
По улицам?
Зачем по улицам? Как положено гулял, на дому.
Леонид Борисович, на свадьбе, говорит, он был.
Вот. Племяш своего женил, сынка сестры, значит. Потому и припоздал.
Ну что, всю ночь на свадьбе были?
Всю ночь, чтоб без обиды.
А покойного предупреждали, что придете позже обычного?
А как же? Давеча предупреждение о том сделал. Так, дескать, и так свадьба, значит, и все такое прочее. Так что мало припоздаю, извиняйте.
Ну, а он что?
Да ничего. Гуляй, говорит, Филимонов. Делов, говорит, у нас с тобой нынче немного, не то что в старое время. Чего не погулять? Что ни день, то воскресенье. Настоящий наш покупатель, дескать, или помер, или в хлебные края подался. Потому хоть утром и без тебя очень даже свободно управлюсь.
Вы когда от Глазукова ушли?
На свадьбу-то? Видно, часа в 4 пополудни. Может, в 5.
Хозяин один остался?
Один.
Ждал кого-нибудь?
Будто нет. Весел давеча был Анатолий Федорович. Не вещало, видать, сердце чего дурного. А прихожу сегодня, нет человека. Вчера был, а сегодня нет. Вот оно как. Не зря, видно, говорят, что промеж жизни до смерти и бложка не проскочит. Завсегда так живем с поглядкой, а помираем в попыхах. Вы только про меня чего не подумайте, гражданин Косачевский. Я Анатолию Федоровичу, хорошо ли, худо ли, 20 лет служил. Всякое, конечно, бывало, и плохое было, и доброе, а 20 годков никуда не скинешь. Потому и сострадание к нему имею. Как без сострадания? Без сострадания никак нельзя. Хоть и эксплуататор он был, а все же благодетель мне.
Филимонов, дубликаты ключей от сейфа у вас?
Нет, Леонид Борисович, у меня. После завершения операции с проверкой сейфа Филимонов мне их вернул.
Угу. Ну, поехали, Петр Петрович.
А мне как же, с вами или остаться?
Леонид Борисович, пусть он подождет нас в дежурке.
Да, ну, пожалуй. Посидите пока у дежурного, Филимонов. Газету почитайте. Когда вернемся с Петром Петровичем, вас пригласим. Не возражаете?
Чего тут возражать? Я человек маленький. Как прикажете.
В машине было душно, и я вдруг впервые по-настоящему понял, что в Москве уже лето. По-летнему громыхали и вызванивали старенькие трамваи с выбитыми стеклами. Весело отбивали дробь по выщербленной мостовой копыты извозчичьих кляч, которых добрый лошадиный бог спас от жалкой участи попасть на Сухаревку в виде свиной колбасы или пирожков с говядиной. На скверах играли в три листика и в ремешок, разомлевшие от тепла беспризорники. Сухопарый пожилой господин в сверкающем на солнце цилиндре пас на цепочке козу.
Вот за церквушкой направо, третий дом.
Товарищ начальник, агент второго разряда Прозоров. Разрешите доложить?
Это вы осуществляли наружные наблюдения?
Так точно.
Ну-ну, докладывайте. Время убийства установлено?
Только что уехал судебно-медицинский эксперт. Он считает, что смерть наступила вчера. Между 16 и 20 часами.
Хм. А уточнить время нельзя?
Почему нельзя, товарищ Борин? Можно? Правда, есть у меня мысль.
Ну что ж, поделитесь этой мыслью с нами, если вас это не затруднит, разумеется.
Так похоже, что видел я убийцу, товарищ Косачевский. Он около 17 часов Глазукову в дверь позвонил. Пробыл у него около часа. Когда уходил, ювелир его не провожал.
Только поэтому вы считаете, что он убил Глазукова?
Никак нет. Тут ведь вот какое дело. Примерно минут через 20 после ухода посетителя к ювелиру наведывался его сосед, Петельников. Несколько раз звонил, ему не открыли. Вернулся через полчаса, снова звонил, без толку. Свет в окнах дома не горел, и до утра больше никто не появился.
Да. Ну, а как же выглядел этот посетитель?
Брюнет, среднего роста, с бородкой, усами, лет 20-25. По одежде... Студент Института гражданских инженеров. Темно-зеленая тужурка, фуражка с бархатным околышем.
Кроме вас его еще кто-нибудь видел?
Портной. Вон с того дома. Только путает он что-то, товарищ Борин. Выпивший был, что ли? Да вот он сам. Семенюк! Поди сюда.
Семенюк? Что Семенюк? Семенюк уже здесь.
Семенюк, ты уверен, что неизвестный был в земгусарском френче?
А как же ж? Я ж четверть века портняжу. И пальцы портняжи, и глаз. Увижу кого, как личность определю. По одежде. Вы как скажете, гражданин из бывших гуляет. А я не так. Визитка цвета моренго променад совершает. Или еще, к примеру, однобортный сюртук черным французским шелком за терракотовой юбкой со вшитыми карманами ухлестывают. Ремесло завсегда ремесло.
Ну, а сколько приблизительно лет было неизвестного?
Земгусарскому френчу? Лет на 30 смотрелся.
Вы его раньше видели?
Видел.
Где?
Да здесь, на Казихе, в чайное общество трезвости. Сидел он в местях с солдатскими шароварами, в вытяжных сапогах. Да кипяточком баловался.
Давно это было?
Да на той неделе. В четверг, али в среду. Только в другой одежде был земгусарский френч. Шаровары те же. А китель офицерский и без усов.
Ну, а как же он ухитрился отрастить их за несколько дней?
Сам удивляюсь, товарищ милицейский.
А вы, любезнейший...
Никак нет. Никак нет, тверезый был.
Понятно.
Пройдем в дом, Леонид Борисович.
Пожалуй. А как с отпечатками пальцев?
Бесцветных нет, а кровяные имеются, но плохие. Смазанные.
Ищейку привозили?
Привозили, но следа не взяла. То ли нюхательный табак, то ли еще какая-то пакость.
Никаких следов борьбы в прихожей у Глазукова не обнаружили. Похоже было, что ювелир принял убийцу за обычного посетителя. Возможно, знал его раньше. Во всяком случае, Глазуков провел молодого человека в контору, где между ними состоялся какой-то разговор. Во время этого разговора убийца неожиданно нанес сильный удар кинжалом. Когда смертельно раненый Глазуков сполз на пол, тот, видимо, неуверенный, что хозяин лавки убит, выстрелил в него в упор через диванную подушечку. Затем он вынул у Глазукова из кармана халата связку ключей, прошел в спальню, открыл сейф, переложил все находившиеся в нем драгоценности к себе в портфель или саквояж, вымыл руки, на полотенце были обнаружены кровавые следы. И на глазах нашего агента второго разряда бдительного Прозорова, которому было дано задание наблюдать, преспокойно покинул дом ювелира. Убийцей мог быть и человек, присланный сумасшедшим Корейшей, и сам Корейша, и Кустарь, и кто-то из соседей покойного. Предположений было множество, но все они были только предположениями. А через день после убийства...
Срочная телеграмма. Вне очереди. Москва. Центророзыск Республики. Начальнику бригады «Мобиль» Косачевскому Л.Б. Настоящим довожу до вашего сведения, что во время антиколчаковского восстания в Иркутске в январе сего года на станции Иннокентьевская в сборном эшелоне были обнаружены архивы Колчаковского министерства внутренних дел. Среди этих материалов есть документы, имеющие касательство к ценностям алмазного фонда. Направляю вам копии.